Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Готов ли Запад остановить Путина? Почему США не ввели санкции против Владимира Путина? Какой поддержки ожидать Украине от Соединенных Штатов? Россия превратилась в изгоя? С американским публицистом Дэвидом Саттером и правозащитником Юрием Ермогаевым мы обсуждаем американскую реакцию на российское вторжение в Украину. Февраля, через несколько часов после первых российских воздушных ударов по территории Украины, президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против ведущих российских банков, ограничении экспорта высокотехнологичной продукции в Россию. Санкциям подвергнуты несколько видных чиновников, бизнесменов, членов их семей. Президент Байден подчеркнул, что новые санкции должны помешать модернизации российской армии, и, как выразился президент США, «мы надеемся, что это положит конец военным амбициям Владимира Путина». Явно ожидавшие большего, репортеры один за другим начали задавать вопросы. Почему нет санкций против Владимира Путина? Почему Россию не отключают от системы международных платежей SWIFT? Эти санкции серьезнее, чем отлучение России от системы SWIFT, заверил президент журналистов. Если даже это так, то новые штрафные меры против России едва ли отразятся на ближайших планах Кремля, потому что, как говорят мои собеседники, для воздействия на Владимира Путина требуются гораздо более жесткие методы. Слово Юрию Ермогаеву.
Путин сошел с ума. Я просто смотрел два его выступления. Это была совершенно бессвязная, бессмысленная речь. Это было крайне агрессивное, нервное поведение человека. Последние его все встречи происходят в обстановке, которая выглядит как сцена из театра абсурда, когда он либо сидит за каким-то длинным-длинным столом против кого-то другого, либо в зале каком-то бесконечного размера, где где-то на расстоянии двух выстрелов от него сидит весь Совет национальной безопасности. То есть полное ощущение параноика, который, у меня впечатление, чувствует себя совершенно затравленным и говорит все время об угрозе. Он, конечно, говорит об угрозе России, но я думаю, что он искренне чувствует угрозу самому себе. Вот, потому что все события, причем смесь, и пандемия, и Навальный с протестами внутри, и Белоруссия, события там, и Казахстан, он чувствует себя обложенным, именно себя лично и свою собственную власть, которая сделала его совершенно сейчас иррациональным, агрессивным, бессмысленным, который вот привело в конечном итоге к этой авантюре. Вопрос другой, почему все его окружение, и почему русские люди, и почему армия следуют этому, в общем, сумасшедшему человеку, который проводит акцию, которая не имеет абсолютно никакого смысла и никакого объяснения. И вот это вопрос, на самом деле, даже более важный, чем вопрос самим Путиным. И на него вообще требуется очень серьезный ответ.
Дэвид Саттер, американская разведка, несколько дней назад сообщила, что Владимир Путин отдал приказ о начале вторжения в Украину. Но в это, тем не менее, с трудом верилось, поскольку нападение на Украину сопряжено с огромным риском, а выгоды такого предприятия не очевидны. Как вы считаете, можно в данном случае говорить о неадекватном поведении, решениях российского лидера?
Я не думаю, что Путин сумасшедший. Я думаю, что, как это печально заметить, он действует логично. Я вижу в его действии реакции на уход американских войск из Афганистана, где мы не были готовы применить даже малейшие усилия, чтобы сохранить нацию, которая была на нас совершенно зависима. Это был сигнал любому агрессору, особенно Путину, что Америка очень слабая, не будет защитить его друзей. И он действовал в соответственном образе. Имей в виду, что у него была внутренняя необходимость что-то делать. Режим стареет, дохлеет, становится еще более коррумпированным. Беззаконие там растет. Недовольствие подспудное все-таки есть. Ельцин, когда был в аналогичной ситуации, он начал войну в Чечне. Олег Лобов, который был там председатель Совета Безопасности, сказал, нам нужен маленькая победоносная война, чтобы поднимать рейтинг президента. Путин делает фактически то же самое. Все, что было сделано, чтобы он стал президентом, взрывать дома, начать кровопролитную войну в Чечне. Это была уже вторая чеченская война. Сейчас повторяется. Он начал войну, чтобы консолидировать русский народ вокруг совершенно коррумпированного руководителя. Это стала старая практика. Он играет по очень проверенную программу. Начать войну, консолидировать народ, который иначе могли бы недовольны, но настолько это будет успешно, это зависит от много факторов, включая умение украинцев сопротивлять, возникновение партизанской войны, потому что в случае первой чеченской войны, после 18 месяцев войны, люди хотели выйти из Чечни любой ценой.
Юрий Ермогаев, в самые первые часы после нападения России на Украину американские телеканалы показывали интервью с украинскими политиками, которые призывали Соединенные Штаты ввести жесточайшие санкции против России. Часто упоминалось отключение России от системы SWIFT. Санкции против Путина. Вашингтон на это пока не пошел. Как вы думаете, есть у Запада средства, способные остановить Путина?
Единственное, что может остановить Путина, это Украина, украинская армия, украинский народ, который будет сопротивляться этой агрессии и ее не примет. Как быстро он сможет остановить, успеет ли вначале Путин захватить Украину, это не так важно. В конечном результате, я думаю, что Путин эту войну проиграет. Россия будет слабеть в ходе этой войны. Украина, наоборот, будет сопротивляться и бороться. И захватить можно, удержать практически невозможно в этой ситуации. И я думаю, что в конечном итоге это будет конец путинского режима, причем не только лично Путина, что очень важно, а всего этого КГБшного режима, который до сих пор находится у власти.
Что заставляет так думать?
Меня заставляет приходить к такому оптимистичному выводу два фактора. Что с одной стороны никакой аргументации с российской стороны, почему она должна воевать, почему должны так гибнуть российские солдаты, почему должна быть эта война, для большинства людей нет, в том числе и для российской армии. Я думаю, что воля победы у российской армии с самого начала здесь не очень большая, а со временем она будет только уменьшаться. В то время как украинцы за это время, опять же, это мое ощущение, но основанное на многих фактах, сильно изменились по сравнению с 2014 годом, и они знают, за что они будут воевать, и они точно не хотят подчиниться Путину. И это, я думаю, определит результат войны, то есть проигрыш России в этой войне и победу Украины. Почему такой результат приведет к падению власти Путина? Ну, это совершенно понятно, потому что, как сам Дэвид объяснял, Путин эту войну начал для того, чтобы ее выиграть, чтобы укрепить свою власть, выиграв эту войну. Но точно так же, проиграв эту войну, он свою власть не просто ослабит, а на самом деле полностью уничтожит. Это исход совершенно понятный. Проигрыши, поражение в войнах в такой ситуации, в которой находится Путин, будет для него абсолютно смертельным ударом. И я думаю, что это неизбежный конец всего происходящего. И вот то, что он пошел на эту войну, и это как раз очень сильно отличает его от Путина предыдущих времен. До этого он был очень расчетливый. И будь то взрывы, будь то чеченская война, будь то даже Крым с зелеными человечками или Донбасс, Путин был крайне осторожный и аккуратный. Более того, вот, например, в случае Крыма, ведь он не случайно туда вел зеленых человечков, потому что он даже закладывался на возможный вход туда американцев и англичан, в случае чего он мог ретироваться и сказал, что наших войск там не было. Он всегда действовал очень расчетливо и осторожно. Он покушался на очень небольшие, на, как Дэвид правильно сказал, маленькие войны, в которых он был практически уверен в своем выигрыше, будь то Южная Осетия, Абхазия, Крым или Донбасс. Сумасшествие Путина заключается не в логике его в мышлениях, а в цели, и почему и зачем он вообще это делает. И это не имеет никакого рационального объяснения. Кроме того, о чем сказал, опять же, правильно Дэвид, что это мелкий человек среднего уровня, офицер КГБ, который вдруг оказался на вершине власти. КГБ были цепные псы коммунистической власти, которые они держали на цепи и использовали для своих самых страшных вещей. После того, как рухнул коммунизм, эти цепные псы с цепи сорвались, стали неуправляемы. У них не оказалось хозяина. Путин оказался офицером среднего уровня без командующего над собой человека. Его мышление внутреннее, последовательно, логично, как вот такого среднего офицера, но в котором абсолютно отсутствует какое-либо стратегическое мышление, и который был не способен подняться на уровень своего положения и в конце концов сдвинулся, как мне кажется.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Готов ли Запад остановить Путина? Мои собеседники Юрий Ермогаев и Дэвид Саттер. Дэвид Саттер, как вы думаете, как далеко готовы пойти Соединенные Штаты, пытаясь остановить Путина? На пресс-конференции Байдена спросили, может ли Путин вынести конфликт за пределы Украины? Американский президент ответил утвердительно и сказал, что США готовы встать на защиту своих союзников по НАТО. Как далеко пойдут Соединенные Штаты в поддержке Украины? В первое утро войны украинский парламентарий Алексей Гончаренко в интервью телеканалу Fox, например, призвал США ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы помочь украинцам защищаться. Немало и американских политиков и комментаторов говорят, что от Белого дома на российское вторжение в Украину реакция неадекватная.
Конечно, неадекватный, но это соответствует с менталитетом, который сейчас преобладает в Америке. Мы стараемся, как я вижу, просто минимизировать проблему для себя, не решить проблему для других и себя. Создать бесполетную зону – это рискует прямой конфронтацией с русскими самолетами. Страна, которая не щадит жизни своих людей, имеет огромное преимущество в конфронтации с обществом, которое все-таки старается его население защитить. И для Путина ему абсолютно все равно, какая цена сохранения его личной власти. Но американский президент не может так думать. Он все-таки в зависимом положении в отношении населения. Он должен завоевать популярность. Поэтому какие-то серьезные шаги в военном смысле я не ожидаю. И мы можем только быть благодарны, что эти оружия, которые украинцы сейчас имеют, они получили до начала военных действий. Но есть еще возможность для Америки, которую мы не используем. Это возможность говорить напрямую русскому населению. Говорить о тех преступлениях, которые были совершены этой власти и в Путин особенности. Начиная с взрывами 99-го года. Беслан, Дубровка, убийств, Анна Политковская, Борис Немцова, уничтожение малайского Боинга, много другого.
Дэвид, но не выглядит ли такое предложение немного наивным, учитывая, например, результаты опроса CNN, показавшего, что половина опрошенных россиян считает приемлемым использование военной силы для недопущения Украины в НАТО?
Это сейчас. Общественное мнение в России может меняться довольно драматично. Я абсолютно согласен с Юрием, что здесь психологическое преимущество на сторону украинцев. Украинцы, они знают, за что они борются. И русские солдаты не будут это знать. Мы должны смотреть на историю Первой Чеченской войны, когда довольно малочисленные чеченские боевики, которые все-таки были очень хорошо мотивированы, победили над русскими солдатами, которые совершенно не знали, зачем они воюют, почему они в Чечне. Так и будет, так и будет. Начнет партизанская война. Да, они могут захватить территорию. И если Путин прибегает к террору, он должен это делать не только в Украине, но и в России тоже. Я не думаю, что его контроль над обществом и даже над правящим классом настолько надежный, что они будут просто его защитить до конца. Все-таки трещины будут появиться. И немало подспудное недовольствие. Да, правда, сейчас эйфория по поводу возвращения к великому прошлому. Но когда люди видят, какая цена, и плюс, есть особенность русской культуры, русской политической жизни. Русские, они никогда не нападают, они только помогают. Они должны быть герои. И это образ героев, которые спасут все вокруг, даже если они не хотят быть спасены. Это не будет работать долго в этой ситуации. Надо иметь в виду, что много русских имеют родственников в Украине. Много украинцев, они из России. Связи очень тесные. Когда люди начинают умирать на обеих сторонах, вопросы возникнут.
Кстати, защищать действия России трудно даже путинским дипломатам. Когда в среду вечером на заседании Совета Безопасности ООН украинский посол обвинил Россию в агрессии, российский посол Василий Небензи ответил так: «Мы не ведем агрессию против украинского народа, а только против украинской хунты». С определением агрессии он вроде бы согласился. Юрий Ермогаев, возвращаясь к американской реакции, после выступления президента Байдена в четверг с информацией о новых санкциях, биржевые индексы в США взмыли, потому что стало ясно, что США не готовы нанести жестокий финансовый удар по России, не готовы ограничить импорт, например, российских энергоресурсов. Как вы считаете, можно назвать первоначальную реакцию на это вторжение со стороны США недостаточной?
Я считаю, что и реакция слабая, и она слабая не случайно, потому что действительно Запад слаб. Значит, по поводу санкций. Во-первых, надо говорить не только об экономических санкциях и финансовых санкциях, но в первую очередь я бы начал с делегитимизации Путина и путинского режима. Это то, с чего начал в свое время Рейган, когда объявил Россию империей зла. И вот Дэвид упомянул об очень важной части стратегии по отношению к этим странам. Это так называемая публичная дипломатия, когда надо разговаривать через голову правительства прямо с людьми. Но это как часть рейгановского сценария. И вот первым пунктом этого сценария было как раз признать весь коммунистический тогда режим нелегитимным и громко об этом заявить со всеми последствиями. И вот то же самое нужно сделать по поводу путинского режима. Сказать, что этот режим нелегитимный, и пока он не будет сменен, с Россией дело иметь будет нельзя.
Почему этого не делают, несмотря, можно сказать, на многочисленные войны России?
Потому что на это не хватает решительности и смелости. И вот я хочу просто договорить одну вещь, что какие бы ни были санкции, они должны быть привязаны все к существованию этого режима. Что ни одна санкция, которая вводится, не должна быть отменена, пока существует этот режим. И это должно быть сказано совершенно четко и однозначно. И единственный способ для России избавиться от этих санкций будет избавиться от всего этого режима. Причем я имею в виду не только лично Путина, но и всю КГБшную и прочую структуру, которая участвовала уже во всех этих преступлениях. Санкции слабые. Они не только не включают SWIFT, но главное, что они не наложили эмбарго на поставку энергии из России и на поставку на других материалов, а и не наложили по второй причине, которую Байден должен был сделать как раз параллельно с этими санкциями. Байден должен был сегодня же, в сегодняшнем выступлении, расчехлить американскую энергию. То есть дать возможность американским компаниям расширить резко добычу нефти и газа на американской территории и сделать не только Америку энергетически независимой, но Америку экспортером нефти и газа, которая может компенсировать нехватку этого горючего, поставляемого в данный момент в Европу, России. Почему это происходит? А вот тут и выясняется, в чем находится сейчас слабость Америки. В первую очередь слабость Америки заключается в том, что очень большое влияние имеет крайне левое крыло в американской политике, которое прямо говорит, что изменение климата является для Америки гораздо большей угрозой, чем Россия, Китай или Иран. Это левое крыло не допускает увеличение разработки нефти и газа на территории Америки. Но есть еще один фактор, к сожалению, добавляющий к этому. К сожалению, возник раскол и среди республиканцев и консерваторов в отношении Путина. Мне уже не раз пришлось слышать и от каких-то консервативных политиков, и от консервативных аналитиков вопрос, а почему, собственно, мы должны в этом конфликте поддерживать Украину, а не Россию? Чем Россия хуже Украины? Слышать это от консерваторов, республиканцев, антикоммунистов, по крайней мере, парадоксально.
Юрий, давайте все-таки уточним, что подавляющее большинство американских законодателей и либералов, и консерваторов за санкции против Кремля и Путина. И они, кстати, критикуют нерешительность президента Байдена.
Да, безусловно. Я с вами согласен. И большинство этих людей как раз и среди демократов, и среди республиканцев. Несмотря на то, что, безусловно, большинство их против Путина и против его действий, нету того единства, которое было, скажем, в 80-е годы при Рейгане в конце Холодной войны по отношению Советского Союза. Тогда это единство было больше. Но большинство, безусловно, и в данный момент являются полными противниками Путина и сторонниками более жестких санкций по отношению к России.
Дэвид Саттер, президент Байден во время пресс-конференции несколько раз настойчиво повторил, что США намерены защитить своих союзников по НАТО, граничащих с Украиной. Вы думаете, соседи Украины тоже могут стать, скажем так, объектом российского внимания?
Ну, естественно, если Путин может победить в Украине, следующий проект, безусловно, мог быть давление над Балтийскими республиками. Но я думаю, что наше общественное мнение в Америке меняется довольно медленно иногда, и стереотипы, они довольно сильны. Но все должны понимать, что это будет уже разрушение НАТО и ситуация, где такой человек, как Путин, может доминировать в Европе, и никто не хочет. И все, я думаю, будут воспринимать это как угрозу.
Юрий Ермогаев, многие эксперты говорят, что сдержанная западная реакция на агрессию путинской России в Грузии, в Крыму, в Донбассе поощрила Владимира Путина на нападение на Украину. Как вы думаете, стоит ли на этот раз ожидать от западных столиц решительности? Или дело опять ограничится пощипыванием, которое, похоже, лишь убеждает Владимира Путина в своей непобедимости?
Скорее всего, это может произойти только при новом правительстве в Америке и, наверное, в Западной Европе, как это произошло в 80-м году с приходом к власти Рейгана в США, Тэтчер в Англии, ну и, соответственно, не надо забывать папу римского в этот же момент. Но что это необходимо сделать, я могу сказать совершенно точно. Так же, как при Рейгане, первое, что необходимо, это однозначно признать, что путинское правительство нелегитимно, что пока оно у власти, Россия остается врагом Америки, что, соответственно, Америка должна делать все необходимое, чтобы ослабить своего врага, что никаких дел с путинским правительством цивилизованный мир иметь не должен. Пусть, если хочет, Путин общается с Мадурой, сыном, и если его примет с Си Цзиньпином, что все возможные санкции должны быть применены к России, и что они должны быть отменены только в случае ухода путинского правительства от власти. Надо признать еще один важный факт, что от этих санкций будут также страдать и простые люди в России. Но в конечном итоге они тоже несут ответственность за действия путинской власти, ибо неоднократно его переизбирали. И что в конце концов, если русские люди хотят вернуться в международное сообщество, они должны сменить свою власть. Все остальное из этого вытекает. И конкретные санкции, и конкретные действия.
Это был подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Готов ли Запад остановить Путина? С американским публицистом Дэвидом Саттером и правозащитником Юрием Ермогаевым мы обсуждали американскую реакцию на российское вторжение в Украину. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.